Здравствуйте. Пейсах у нас на повестке дня. Честно говоря, я не помню, что точно должно быть про Пейсах, поэтому как пойдет. Мы сейчас обсудим, начнем с 10 казней, 10 речений. Окей. Начнем тогда с описания 10 казней, 10 речений. Есть такая мишна в трактате Пиркей Авот, которая говорит о том, что мир был создан 10 речениями. И задает, Мишна вопрос задает. Разве Всевышний мог сотворить мир одним речением? И отвечает Мишна, что сделано было 10 речений для того, чтобы дать награду праведнику, который осуществляет мир, который создан целыми 10 речениями, и наказать грешников, которые разрешают мир, которые разрушают мир, который создан целыми 10 речениями. И вроде бы как все понятно, но мораль из Праги задает вопрос. Переведем это на какой-нибудь пример. По-моему, мораль сам приводит этот пример. Человек строит себе дом. Стоимость этого дома, строительных работ, все, заказ, который он делает, это $1 миллион. Он договаривается с кабланом, чтобы он делал этот дом, что он ему заплатит за это $10 миллионов, за этот же дом. Для того, чтобы если кто-то разрушит этот дом, сломает его, он должен был платить $10 миллионов. И кто-то таки да, ломает этот дом, полностью разрушает. Ему надо заплатить, то есть построить новый дом. Если он вызывает каблана и вызывает и строит точно такой же дом, то это стоит $1 миллион. Хозяин дома говорит, ну я платил своему каблану $10 миллионов для того, чтобы если кто-то разрушит этот дом, он мне должен был $10 миллионов. Естественно, что разрушитель, которого Бейт Мишпат, суд, приговаривает отстроить дом, не должен платить больше, чем реальная стоимость этого дома. Поэтому столько, сколько потратил на этот дом заказчик, не имеет никакого значения. Все равно платить надо будет ту же самую сумму, то есть стоимость строительства этого дома. Поэтому возникает вопрос, что имеет в виду Мишна в трактате Пиркей Авот, который говорит, что мир сделан целыми 10 речениями, чтобы дать награду праведнику, что он осуществляет мир, созданный целыми 10 речениями, и чтобы дать наказание грешникам, которые разрушают мир, который создан целыми 10 речениями. Если стоимость мира – это одно речение, то при чем здесь то, сколько потратил на это Всевышний? Ответ на этот вопрос тоже более или менее на поверхности, что да, этот ответ дает мораль из Праги, что можно было создать мир одним речением, но это был бы немножко другой мир. Тот мир, который создан 10 речениями, это не тот мир, который мог быть создан одним речением. Существует какое-то изменение, которое произошло, и этот мир, который мы видим сегодня, этот мир отличается. Другими словами, каждое из этих речений – это некоторая пхина, некоторый аспект мира, который создан именно тем, что каждое речение, оно обнажает, определяет какой-то из аспектов творения Всевышнего мира. В тот момент, когда Амисраэль находится в Египте, происходят такие вещи. Те, кто изучал или слушал уроки, их довольно много, по книге Дери Гашем Рамхаля, могут увидеть, что Рамхаль описывает такая книга, довольно относительно короткая, конспект фактически, который объясняет всю цель творения мира и всю цель жизни человека в этом мире. И он объясняет, что весь мир был создан в качестве, на самом деле это тоже Мишна в трактате Пиркей Авот, что этот мир подобен коридору, который надо пройти для того, чтобы дойти до зала, а залом является Алам Аба, этот мир является только средством, Алам Аба, грядущий мир является целью. Поэтому нам нужно правильно пройти коридор для того, чтобы дойти до зала. При этом это не просто прожить как-нибудь, а потом наступает Алам Аба, он действительно наступает потом, только для разных людей по-разному. Это Алам Аба как бы будет немножко или множко отличаться одного человека от другого человека. И будет достаточно большая масса людей, которые в принципе не дойдут до остановки, которая называется Алам Аба. Несмотря на Мишну, который говорит, «Коль Исраэль яшлем хелек лалам аба», все евреи, у них есть удел в будущем мире. Во-первых, мир состоит не из одних евреев. Евреи все-таки меньшинство в мире. Во-вторых, еще надо понять, что означает все евреи, у них есть удел в будущем мире и так далее. Но в этом мы сейчас не будем серьезно вникать. Но существует цель, для которой сотворен этот мир. И этот мир сотворен 10 речениями для того, чтобы обнаружились аспекты нашего перехода через этот проздор, через этот коридор, для того, чтобы войти в зал. Аспекты, которые связаны с нашей авойдой, вся наша авода Дашем, вся служба Всевышнего, она является способом достижения Алам-Аба. И таким образом, внутри этого мира цель того, что находится внутри этого мира, подчеркиваю, не в Алам-Аба, цель всего мира – это Алам-Аба, цель создания. Как Рамхаль пишет прямым текстом, что мы должны в этом мире достигнуть понятия шлеймута, понятия цельности, цельности. И только достигнув этого, приводит мир к состоянию своего тахлиса, к состоянию своей цели. И вот, достигнув этой цели, мы достигаем того мусака, того понятия, которое называется мир грядущий, Алам-Аба, то, для чего мы созданы. Способ, единственный способ, который есть в достижении этого мира, это заповеди Торы, которая дана как инструкция для жизни, которую человек должен прожить в этом мире. И любой человек, который не живет мир через Тору, не живет в этом мире через Тору, у него нет никаких возможностей соединения с Алам-Аба, и, в принципе, он прожигает свою жизнь бесцельно, абсолютно бесполезно, бессмысленно и так далее. То есть, кушает, чтобы сходить в туалет, грубо говоря. Это вся цель жизни, которая остается у него. Поэтому Гагодыш Баругу дал нам возможность, выделил нам возможность жизни, которая обладает каким-то тахлисом, какой-то целью, и эта жизнь называется Тор. Для того, чтобы ввести некоторое предисловие к тому, что десяти казням, я должен начать с первой заповеди, которую получил Израиль. Раши начинает свой комментарий на Хумаш, на первую фразу Тора, «Берешит барай лаким и дашамай ведгарец», «Вначале сотворил Всевышний небо и землю». Раши начинает свой комментарий словами: «Ома рабийцка, клога я царихла отхиля до тара, эла миходыш газалахем, кизэми свариша наши не с того Исраэль». Не надо было начинать книгу Торы, а только с середины книги Шмут, где сказано: «Вот этот месяц для вас будет первым из месяцев, поскольку это первая митсва, которую в качестве митсвы получил Амисраэль». Первая митсва, которую мы получаем, Раша отвечает на вопрос, почему же Тора была начата с Берешит. Раши дает один ответ. Рамбан вообще удивляется на вопрос Раши, потому что в книге Берешит находятся все исадот, все основы эмуны. Рамбан, честно говоря, очень понятный. Но, тем не менее, есть смысл начать книгу Берешит с Берешит, но вопрос как таковой имеет место быть, поскольку митсва, первая митсва, то, что делает жизнь человека осмысленной, придает ей цель, она начинается в середине книги Шмот, еще до выхода из Египта, во время, когда евреи находились в Египте, в Рош-Ходеш Нисан фактически, когда Амисраэль выполняет первую митцву, которая называется «Благословление месяца». Первое благословение месяца, которое было, это благословение месяца Нисан в год за две недели до выхода из Египта. То есть первая митцва связана с понятием «зман», с понятием «времени». Поскольку мы знаем, что понятие времени у евреев – это очень серьезное понятие, понятие Торы, с которой фактически надо было бы, как говорит Раби Ицхак, начинать Тору, поскольку это основа основ всех мицвот, поэтому немножко остановимся на одном из аспектов времени. Я как-то говорил про другой аспект. Сейчас хочу немножечко поговорить по понятию времени, которое называется «зман». Слово «зман» – время происходит от слова «газмана». Слово «газмана» означает «приглашение». «Лазмин» – это «приглашать». Есть две возможности, два подхода, наверное, правильно сказать, к понятию времени. Первый подход – понятный и стандартный подход, который заключается в том, что то, что было вчера, я продолжаю сегодня. Это продолжение того, что уже было, продолжение вытягивание прошлого и входа его в настоящее, когда настоящее связано с прошлым. Это понятие времени стандартное, которое происходит у многих, ну, у большей части населения нашей планеты. Есть еще одно понятие времени, которое касается вот того, что я сказал, что слово «зман» происходит от слова «газмана», «лазмин» – «приглашать». Я как-то недавно давал урок в городе Хайфе, и мне там подсказали, что я даже не задумывался над тем, что такое значение тоже есть у слова «лазмин». «Лазмин» – заказывать. На современном иврите так оно и происходит. Если я что-то заказываю, какой-то заказ делаю, что мне привезли на дом, пиццу, я не знаю, то это называется «лазмин». «Лазмин» – это и приглашать, и заказывать. То есть это немножко другой аспект. Что я имею в виду? Есть аспект продолжения прошлого в настоящее, а есть аспект времени, который связан с целью. Я приглашаю себе, заказываю себе что-то, чтобы мне привезли. Есть какая-то цель, и я дальше я жду, идет процесс времени, во время которого мне привозят, делают то, что я заказал, или я делаю, что еще чаще бывает, я делаю сам то, что я, то для чего, то, что является целью. Я привожу что-то к состоянию цели, и это понятие времени. Время от слова «змана», от слова «лазмин», для того, чтобы пригласить, сделать то, что является целью чего-то, а не просто продолжить вчерашнее бесцельное существование. Как вчера я маялся дурью, так сегодня я маюсь дурью. Такое понятие времени, безусловно, существует. Но мицва «осветить время», когда мы, например, в празднике освещаем праздник, мы говорим формулу брахи «борох ата Ашем», Микадеш Исраэль Газманим, тот, который освещает Исраэль и времена Газманим. Здесь употребляется время в виде того, о чем говорит первая мицва, которую получила Исраэль еще в Египте, мицва освещения времени. Делать так, что время приходит для того, чтобы оно вело к конечной цели от Аламазе к Аламаба, а не просто являлось вот таким продолжением перехода вчера в сегодня. И завтра новый переход, это вчера в сегодня и так далее. Переход, который не имеет никакого смысла, и жизнь, которая двигается по системе броуновского движения молекул. Существует определенная разница между понятиями времени до Ходеш Нисан, который благословил Мисраэль в Египте, и после этого. Поэтому Раши говорит, что по идее надо было бы начинать Хумаш именно с этого момента, с момента, который делает некое освещение времени, когда время переходит в новую функцию, функция того, что Амисраэль получает мицвот, и, соответственно, получение мицвот, в этот момент начинается получение мицвот, и, соответственно, все эти мицвот ведут к конечной цели, для которой Всевышний создал этот мир. В тот момент, когда Моше Рабейну находится впервые на горе Синай, и впервые ему Всевышний открывается на том уровне, на котором открылся именно на горе Синай, он получает распоряжение, он видит куст, который горит и не сгорает, и получает распоряжение вернуться в Египет для того, чтобы вывести народ Израиля из Египта. И он должен прийти фараону и сказать известную фразу: «Так сказал Хашем, шалах атами ва авдуни, отпусти мой народ, чтобы он служил мне». Это фраза Творца, которая обращена, естественно, к нам, и обращена к фараону, ко всему Египту: «Отпусти мой народ, чтобы он мне служил». Теперь Египту, я сейчас не вхожу в детали, что относится к фараону, что лично к фараону, что ко всем египтянам, но Египет должен сделать действие, которое приведет к тому, что Амисраэль идет на гору Синай для получения Торы, для того, чтобы служить Творцу. Вот это вот действие того, что они выпускают Амисраэль, отправляют, высылают, как хотите, так и назовите, Амисраэль для того, чтобы Амисраэль служил Всевышнему, это то действие, которое является целью, для которого, в общем, существует весь этот мир, поскольку этот мир существует для того, чтобы посредством Торы и заповедей Амисраэль пришел к своему шлемуту, к цельности, привел к цельности все понятие этого творения, то, для чего существует мир с самого начала, со слов «Берешит Бара». И теперь происходят какие-то вещи, которые связаны с тем, что фараон отказывается отпустить Амисраэль, и египтяне оставляют Амисраэль внутри Египта, внутри вот этой вот понятия Мицраим, которое переводится как Мецер Ям, граница, которая является морем, то, что окружено морем, то, что огрешено местом, где невозможно жилье. И Амисраэль не может покинуть вот это состояние Мецера, состояние, которое, слово Мецер, это теснины, от слова цара, то, что окружает, то, что давит. И он должен находиться в этом месте, в месте физического давления, и не может перейти в состояние то, для чего создан весь мир, состояние осуществления мицвот и приведения мира к шлемуту. Таким образом, в момент, когда Паро и Египет отказываются отпускать Амисраэль для получения Торы, они разрушают весь смысл строения мира, который существует, разрушают все 10 аспектов, которые созданы были Всевышним внутри этого мира, и, соответственно, 10 казней, которые наводит Творец для того, чтобы привести все-таки мир в состояние цельности, чтобы Амисраэль мог подойти к горе Синай и получить там Тору на горе Синай. Для этого нужны 10 казней, которые обрушиваются на египтян, чтобы указать бессмысленность каждого из маамаров, каждого изречения Всевышнего, который создан мир, потому что тем, что Египет не дает Амисраэлю добраться до Торы и заповедей, они разрушают этот мир. И вот это вот разрушение, о котором мы говорим, 10 аспектов этого разрушения есть, и каждый из этих аспектов раскрывается во время одной из казней, которая происходит внутри Египта. Сейчас мы хотя бы часть из этих казней разберем все. Понятно, что вряд ли мы успеем, хотя все может быть. Может быть, наоборот, ее ускорюсь, и мы разберем все. Но до этого я хочу обратить внимание на то, что... Хотя давайте начнем вначале. Маараль пишет, что эти 10 казней, они не могут идти так же, как идут все маамарим, все речениями, которые Всевышний творит этот мир, поскольку речения, они как бы определяют каждый определенный аспект, но казни должны идти в определенном порядке, когда каждая последующая казнь будет несколько сильнее, чем предыдущая казнь. Потому что если начать с самой сильной казни, то остальные просто не почувствуются. Поэтому порядок очень сильно изменен, и существует определенный спор между Маоралем, Рав Цодок Коэном, разными комментаторами о том, в каком порядке происходили эти казни. Вот теперь разберем так галопом по Европе частично эти казни. Во-первых, даже по поводу того, что это за 10 маамурим, что это за 10 речений, которые Всевышний создал в мире, есть махлокис между Геморой и Зогаром. В частности, этот махлокис в том, что первое речение, что это за речение, искал Всевышний, будет свет, и стал свет, или первое речение, как утверждает Зогар, это «Берешит бара Элоким эт ашамаим ваэт аарец». Вначале сотворил Всевышний небо и землю. «Берешит гамма амарку», говорит Зогар, что «Берешит» – это тоже речение. Мы пойдем по этому пути, но начнем с последнего из речений, поскольку оно соответствует первой из казней. То есть попытаемся идти по порядку казней. Первая казнь, которая была в Египте, это казнь, которая называется «Макат дам». Казнь, которая связана с кровью. Вся вода, которая находится в Египте, в реках, в стаканах, в водоемах, вся вода превращается в кровь. И это надо как-то вкратце разобрать, каким образом это связано, с каким речением это связано, и как это речение разрушается египтянами. Речение, о котором идет речь, это речение «все, что всю зелень травную, все деревья плодоносные, я даю тебе в пищу». Речение, которое сказано Адаму, в последний день творения, естественно, уже после того, как Адам был создан. Как известно из Мидрашим, что человеку до Ноха было запрещено животная пища. Единственная пища, которой питался человек, мог питаться, это была растительная пища. То есть все плодоносные деревья, все плоды и вся зелень, которая растет, она вся дается человеку в пищу. Мясо было запрещено до Ноха, правда. Во время, когда Адам Аришон находился в Ганедане, есть Мидрашим, которые говорят, что Малахе Ашерет жарили ему, ангелы служения жарили Адаму мясо и кормили его. То есть, находясь в Ганедане, оно было разрешено, но после изгнания из Ганедана оно было вновь запрещено. И запрещено до времени Ноха, когда жизнь человека сократилась до 120 лет после потопа, когда произошли некоторые определенные изменения в мире, и человеку были разрешены животная пища. До сих пор разрешена растительная пища, и суть растительной пищи – это то, что у нас есть трава, деревья, плоды, помидоры, огурцы, которые растут из земли, которые питаются, берут свое питание и перерабатываются из той воды, которая находится в земле и восходит, высасывает этот плод, эта трава, ту воду, ту жидкость, которая есть в земле, вместе с определенными минералами, перерабатывает ее и превращает ее в часть этого плода. После чего человек, который съедает этот плод, он у него переваривается, часть выходит наружу, часть остается внутри, и основное из того, что остается внутри, перерабатывается человеческим организмом и превращается в кровь. Это то, что дает питание для человека. И про кровь сказана известная фраза, что «дам руга нефиш». Кровь – это является нефишем человека. У человека есть несколько уровней души. Нефиш – это самый низкий из уровней души, который есть у человека. Он находится действительно в крови. Нефиш – это часть души, которая... Понятно, что это слово несколько такое условное деление, которое мы говорим. Но нефиш – это часть человеческой души, которая руководит двигательными функциями человека, которые нужны все эти функции для того, чтобы человек мог исполнять какие-то вещи и перерабатывать все материальное в духовное, то есть с помощью элементов материального мира, которые здесь есть, превращать, делать мицвот, который называется мицвот асе, мицвот, связанный с действием, и превращать все материальное в духовное. Этим занимается человеческая кровь и человеческая душа. Поэтому, ну, любой пример, который может прийти в голову, мицвот цицит, мицвот филин, который человек делает, когда он надевает на себя, делает какие-то действия, надевает на тело какие-то материальные аспекты, переработанные, сделанные, тфилин, которые состоят там из кожи животных, написаны там фразы специальные, першиот Торы и так далее. Все это превращает материальный мир в мицвот, и, соответственно, это то, что служит для того, чтобы весь материальный мир, и в том числе человек внутри этого мира, служил для выполнения заповедей и для превращения, придавания миру формы шлеймута, формы цельности, которая должна привести в результате весь мир к строению Алам-Аба. Тот момент, когда египтяне говорят, что мы не отпускаем Амисраэль из Египта, он остается в Египте, он остается окруженным вот этой вот границей, которую создали, искусственной границей, которую создали египтяне, то Амисраэль не может вырваться из этого состояния, и, соответственно, прийти в состояние шлеймута становится невозможно. В такой ситуации, если это никак невозможно технически сделать, то вся вода, которая существует в мире, она не имеет никакого смысла абсолютного, потому что пища имеет смысл только когда она становится тем, что придает человеку силы для служения Всевышнего. Силы идут, когда человек съедает и перерабатывает еду в кровь. Соответственно, здесь вся система еды и переработки в кровь становится бессмысленной. Поэтому Акодыш Баругу сокращает эту цепочку. Он просто сразу же превращает воду в кровь, минуя человека, минуя понятие питания, минуя обмен веществ, и приводя ее к своему конечному цели, то есть делает существование воды бессмысленным, потому что весь смысл воды действительно перейти в кровь и стать кровью, для этого создана вода, но только пройдя вот эту вот цепочку, которая дает человеку силы, чтобы кровь стала душой, которая будет стремиться исполнять заповеди Всевышнего. В тот момент, когда эти вещи разорваны друг от друга, смысл превращения воды в кровь таким длинным путем становится не имеющим никакого смысла, и поэтому вода превращается в кровь сразу, поскольку первый аспект, первый пхина существования мира, первый маамар существования, последний из маамарим существования мира, что всю зелень, травную, деревья, полевые, отдутие в пищу, становится лишенным какого-либо смысла. Следующая казнь, которая приходит в мир, это казнь Цвардея. Казнь Цвардея, она более такая тонкая граница, которая здесь существует. Существует очень много творений, которые созданы Всевышним. Маамар, который соответствует состоянию вот этих жаб, лягушек и так далее, всей этой живности, которая населяет воду, это Ишарцу Амаим, что воскишит вода кишением, я не знаю, как точно по-русски сказать, и появляются вот все эти кишащие насекомые, которые есть в воде, насекомые, пресмыкающиеся, в том числе лягушки. Причем каждый из этих пресмыкающихся имеет определенный смысл, и лягушка тоже понятно, что имеет определенный смысл существования, но она немножко отличается от других, поскольку Она служит для того, чтобы поедать комаров, мух, чтобы как-то законы природы двигались внутри этих четких границ, которые установил Всевышний. Это все пресмыкающие, весь этот шерец необходим. Он имеет какой-то смысл, поскольку понятно, что... То есть на самом деле непонятно, мы просто это выучили еще в школьные годы, что существование всех бриот, всех созданий, которые создал Всевышний внутри этого мира, они все делаются так, что по законам природы существует определенное какое-то равновесие. Если убрать каких-то, часть каких-то творений, которые кажутся ненужными, паразитирующими и так далее, то мир не сможет существовать. Поэтому ни один человек не может понять, для чего нужен каждый, я не знаю, комарик, который живет где-то в лесах Сибири или в лесах Амазонки. Но, тем не менее, понятно, что каждое из творений, которое создал Всевышний, оно имеет какой-то смысл, потому что если убрать меньшее количество комаров, которые там живут, то непонятно точно чем, но, тем не менее, это станет плохо для человеческой жизни, они для чего-то нужны. Сами леса нужны для того, чтобы вырабатывать кислород, я знаю, там для чего лягушки нужны, чтобы поддерживать количество, грубо количество комаров в мире, еще какие-то функции выполняют, там французы их кушают. Был такой анекдот, как русская компания отправилась в Париж, пошла в ресторан, ну, естественно, выпили немножко, как положено, вот, и смотрят, как французы кушают лягушек. И говорят, вот, оказывается, что с ними надо делать, а мы-то, дураки, их целуем. Речь идет о царевне лягушке и так далее. Вот, но, тем не менее, как любое творение, любая тварь, которая есть на земле, эта вещь нужна, но четко в тех пределах, которые установил Всевышний. Поэтому то, что сказано Ишрецу Амаим, что скишит вода всем вот этим вот кишением, в том числе лягушечным, которое происходит в мире, это все имеет необходимость для определенных вещей. И в тот момент, когда это нарушается, то есть весь смысл существования мира внутри законов природы этого мира, когда все творение, которое существует, оно существует только для того, чтобы поддержать вот это вот равновесие всего, что существует в мире, для того, чтобы человек, который является, так сказать, венцом всего творения, мог существовать в этом мире в полном совершенстве и двигаться в том направлении, в котором ему это нужно. Все это имеет смысл существования всего этого только в момент, когда человек может различить между тем, что нужно, что не нужно, в частности. У нас есть определенные виды шерица, которые наполняют воды, землю и так далее. Часть из них является тагор, часть из них является таме. Вот это вот граница того чистого и нечистого, граница количественная, граница качественная, которая нужна, она должна быть четко установлена Торой для того, чтобы человек мог правильно подойти к исполнению заповедей, хотя это видно намного меньше, понятно, чем многие другие вещи. И в тот момент, когда мы лишились этой возможности, потому что Мицраим не дает нам выйти за эти границы и пойти к получению Торы, то границы, которые Тора устанавливает, что чистое, что нечистое, что можно для чего использовать и так далее, эти границы не устанавливаются, и, соответственно, Акодыш Брагу показывает, что когда количество этих жаб превосходит нормальное состояние, их становится так много, что они наполняют всю землю и выходят из воды, то в этот момент мы видим, что те границы, которые строил Всевышний для понятия суша, земля, вода, чистая, нечистая, в случае, если они будут нарушены, они будут нарушены, если у нас не будет Торы и влияния Всевышнего, которое мы должны поддерживать через свой мицвот, то нет никакого смысла в существовании каких-то вещей, потому что они существуют как поддержка для человека, который идет к шлемуту. Человек должен занимать основное место в мире в тот момент, когда человек этого не делает, поскольку шлемут он не может организовать, к цельности он не может прийти, то приходят какие-то вещи, которые являются фоном, и они становятся ровом, они становятся большинством. И, соответственно, мир уже не может нормально существовать, и это казнь Сфардея, который приходит в этот мир. Таким образом, это пришло в качестве компенсации за то, что неправильно используется Маамар в Торе, Маамар Всевышнего «Воскишит вода». Следующий Маамар, который был, это «И создал Всевышний сушу». Сказал, попытаюсь ближе сказать, «И сольется вся вода в одно место, и образуется суша». и образуется суша, на иврите это ебаша. Этот маамар соответствует казни, которая называется казнь киним, казнь в Шаме. Пши – это третья казнь, которая была связана с тем, что, как она произошла. Моше и Аарон оба берут по две горсти земли, просто земли. Потом все эти четыре горсти объединяются в одну, кладется в Моше в руку, и Моше бросает их на небеса, кверху, и оттуда спускается невероятное количество вшей, которые заполняют весь Египет. Так что египтяне не в состоянии нормально существовать. У евреев все это время все было и в первую, и вторую, и во все казни. Все было хорошо, нормально. А египтяне все чесались от укусов, которые вши наполнили все и все. Какая связь вшей с понятиями баша? Ну, то, что вши сделаны из земли, это мы только что увидели. Вот, в всяком случае, та порция вшей, о которых идет речь сейчас. Может быть, не только она, но эта порция точно создана из земли. Но какая связь земли с вшами? Для этого надо понять одновременно две вещи. Слово Мицраим, которое означает Мецер-Ям, границы моря, море, которое ограничивает, и понять вообще понятие мусак, аспект того, что называется ибаша. Ибаша – это суша. Когда вся вода стекается в одно место, и появляется вот этот единый мировой океан, который наполняет все, но где-то внутри, в качестве островов, материков и так далее, возникает понятие ибаша, понятие суша. Слово «евеш» – суша, «юд бейт шин» – это те же буквы, что слово «ишуф». Слово «ишуф» – это поселение. Земля делится в этот момент на две части. Часть, которая годится, ибаша, которая годится для того, чтобы там жили, и часть, которая не годится, чтобы там жили. Моря, океаны, реки и так далее. Понятно, что можно выкупаться в море, переплыть океан, но океан, море – это не то, что годится для жизни. Даже если человеку нравится быть их сменом, то это переход какой-то на яхте, на корабле и так далее. Но жизнь сосредотачивается внутри суши. Потом мы увидим, что не только внутри суши, это будет связано с другими казнями, которые были в Египте. Но казнь Киним, о которой я говорю, это то, что существует цель, для которой Всевышний взял и слил все воды, которые под пространством в одно место, и образовал большой, единый или не единый, не имеет значения сейчас, океан, который океаны, которые заполняют все моря, проливы и так далее. Лаумадзе, напротив этого, существует понятие ибаша-суша, которое создано для того, чтобы там поселился человек. Слово «поселился» – «ешуф», от слова «шав» – «возвращение». Оно имеет в частности тот же корень, как корень слова «лашевит» – «сидеть», и корень слова «шаббат» – «возвращаться». Ибаша – это место, которое служит для того, чтобы там происходило жизнь, то есть соединение с Творцом через заповеди, которые приводят к цели существования мира. Поэтому слово «ишуф» и слово «шаббат» – это, в общем, одно и то же слово, от слова «шаббат» – «возвращение», то, что возвращает все к своему источнику, возвращает к тому, для чего мир был создан, для той цели, для которой он состоит, как мы будем завтра утром кто-то петь, кто-то читать, «Сов маасеба макшаватхила» – конец замысла, конец действия в начальном замысле. «Сов маасе» – конец действия, «макшаватхила» – в начальном замысле. То, для чего Всевышний замыслил существование мира, это является тем конечным действием, которое мы должны сделать, воздействовать для того, чтобы привести мир к состоянию своего завершения, своего конца. Это место, которое называется Ибаша. Дерих Агав. Слово «арец», которое тоже понятно, слово «земля», «арец», которое написано «берешит бара элаким эдашамай ваат арец». Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Слово «арец» происходит от слова «рац», «бежать», «роце», «хотеть». «Эрец» – это то место, где, которое бежит к исполнению желания Всевышнего. Поэтому это слово происходит, слово «лерцот» – «хотеть» и слово «ларус» – «бежать» – «арец». Так вот, это ибаша, который организовал Всевышний и создал, ее смысл существования – это чтобы она бежала к выполнению желания Творца. Возвращалась от слова «шаббат» – возвращение всего на круги своя для той первичной мысли, для которой все создано. тот момент, это понятно, что выполнить эту первичную мысль можно только через Тору и Мицвот. Поэтому в тот момент, когда египтяне говорят, что вы останетесь ограничены Египтом и не сможете покинуть Египет, то, что ям окружает землю, перестает иметь какой-то смысл, потому что само слово «ибаша» становится бессмысленным словом. Земля перестает иметь какой-то смысл, как только она не становится средством того места, которое бежит выполнять волю Всевышнего. Воля Всевышнего не раскрывается в мире, и, соответственно, мы разрушаем этот мир, мы, в данном случае это египтяне, разрушают тот мир, который был создан, ту ебашу, ту сушу, которая была создана для члемута, для целеустремленного воздействия и возвращения к цели этого мира. Поэтому Гакодыш Брюгу приводит на этот мир казнь, которая приходит прямо из ебаши, прямо из этой суши, когда прямо из земли, из праха, из афара образуются такие вот мелкие существа, которые практически не видны, которые даже Хартуме и Паро, жрецы фараона и его советники, не могли создать, поскольку они очень маленькие. И вот появляются вот эти существа, которые становятся, делают так, что человеческая жизнь бесцельна, она невозможна просто, человек весь чешется, и все основное его занятие единственное в этот момент. То есть там в шее было такое количество, что он весь покрывается вот этими язвами, чесаниями, и ни о каком действии уже не идет речь. И это то, что соответствует тому, что египтяне лишили нас возможности воздействия и прихода к шлемуту. В ответ на это Гакодыш Бругу сделал так, что само понятие ибаши становится бессмысленным, и абаша вместо места для жизни и к ишува, возвращения от слова шаббат, лашевит, шаббат, к шаббату и к цели творения, оно становится местом, ну, грубо говоря, местом чесания. Это следующая мака, которая поражает египтян. Дан, сварде, кини. Дальше посмотрим, что я еще успеваю сказать. Но начнем с казни, которая продолжается, казнь, которая называется Орев. Казнь, которая переводится на русском как «нашествие диких зверей» и в Мидрашим. Я только хочу сделать небольшое такое, на две минуты буквально, оставить эти вещи и сказать одну важную вещь. Потому что я сейчас говорю о достаточно глубоких вещах. Цель Лайла Седера, цель пасхального Седера, это «Ваегидта леванейха». Ты должен сказать своему сыну, рассказать об исходе из Египта. И, соответственно, рассказывать надо на том уровне, который в состоянии воспринимать тот, кому идет рассказ. Поэтому нужно очень аккуратно нагружать ребенка ровно столько, сколько ребенок в состоянии воспринять. Очень часто за столом сидят дети разного возраста, поэтому я такой микропризыв даю, что в случае, если это происходит, поделить седер каким-то образом, чтобы каждому ребенку рассказать на доступном ему языке. Дети бывают разные, интересы бывают разные и так далее. Мицва Лайла Седера, мицва пасхального седера, который есть, это именно рассказ детям для того, чтобы увеличить их веру во Всевышнего, которая базируется на Мидрашим и на том свете, который в этот день раскрывает Гакодыш Баругу, поэтому надо не забывать, что рассказ должен соответствовать детям. Поэтому далеко не все, что вы слышите на всяких уроках, которые, в том числе в моих уроках, которые предназначены, в общем, для того, чтобы нам как-то поднять Лайла Седер на более высокий уровень, тем не менее, нужно не забывать о том, что икор мицвы, главная часть мицвы – это дети. Поэтому понятно, что далеко не все из того, что сейчас сказано, нужно говорить детям. Окей, но пока я возвращаюсь, чтобы мы тоже что-то увидели, какие-то горизонты того, что происходило во время выхода из Египта. Так вот, следующая казнь, о которой мы начали говорить, это РФ «Нашествие диких зверей». Она соответствует, естественно, Маамару, который говорит, что Всевышний создал в шестой день творения всех хайот, которые наполняют леса, пустыни и так далее. Ебаша, то есть не населенное, сухое место, место суши, не море, а суши, которое есть на земле, оно тоже, как мы знаем, из того, что мы можем посмотреть на карту, да и сами мы это знаем, оно как бы связано с очень разными местами. Например, есть Антарктида, где не очень живут. Туда можно поехать, погулять, как в море примерно. Но это место, несмотря на то, что это суша, оно не очень годится для жизни. Есть еще много вещей, которые для жизни годятся довольно мало. Например, грубо в лесах Сибири живут там на квадратные десяток километров один человек, и то там не называется, что он там живет. Просто они измерили всю Сибирь, те города, которые там есть, они разделили, как будто населена вся Сибирь. То есть какие-то места, леса, пустыни, они практически не заселены. Там нету жизни как таковой. Потому что Акодыш Барву, создавая Ебашу, создавая вот понятие суши, он тоже сделал ее состоящей из нескольких разных вещей. Есть место, которое называется Ишуф, поселение, которое делится на города, деревни. Есть место, которое называется место, которое не предназначено для Ишуфа. Это Мидбарот, то есть пустыни, Эйрот, леса. Это те места, которые не предназначены для жизни. В принципе, несмотря на то, что Амисраэль находился в пустыне 40 лет, это остается место, не предназначенное для жизни, и существует определенный смысл, по которому Амисраэль находился в пустыне эти 40 лет. И в общем пустыня называется словом Хорев. Одно из названий пустыни от слова Хорев. Хорев – это разрушение, хурбан, то место, которое разрушено, там жизни как таковой нету. Кто там живет? Там живут всякие духовные, не совсем понятные существа, мазикин, шедим. И там живут материальные существа, довольно понятные, разные виды зверей, которые, в общем, связаны тоже с понятием мазика, с понятием того, кто делает какие-то травмы, какие-то разрушения. И вот тот момент, когда Акодыш Барух создал этот Ебашу, то он разделил, поставил границы определенные, которые могут меняться, но, тем не менее, в каждый момент это границы. Место, которое населено человеком, в которое идет Авода Дашем, служба Всевышнему, и место, которое является ненаселенным пунктом, пустыни, степи, леса, которые являются ненаселенными людьми, местами, которые, в принципе, лома ком ишув, не место ишува, не место, которое возвращает все материальное и состыковывает это с духовным на уровне исполнения заповедей, которые там существуют. И совершенно бессмысленная задача пойти куда-нибудь в пустыню для того, чтобы там надеть тфилин, я знаю, или построить там типографию для того, чтобы выпустить там Талмуд или любую другую книгу Торы, говоря о том, что вот теперь мы осветили какое-то место, оно не для этого предназначено, функция совершенно другая. Есть достаточно много населенных пунктов, которые служат именно для того, чтобы там было место Ишува и место выполнения мицвот, несмотря на то, что некоторые из этих мест тоже очень мало освещены заповедями, поскольку там в основном и Авойда Зойра, и народы мира проживают и так далее. Но, тем не менее, это место, которое как-то годится для мицвот, в тот момент, когда другие места, они не для этого созданы. И вот в тот момент, когда Всевышний создал этот мир, он положил границы. Граница на иврите – это мецер. Он проложил границу, которая существует между разными видами ибаши. И те виды ибаши, которые служат именно для жизни и для мицвот, они называются ишувом. От слова «лашевит» – там сидят, там находятся, там проживают. И от слова «шаббат» – там возвращают, как мы уже обсудили. Тот момент, когда Амисраэль не может выйти из Египта, и египтяне оставляют их в своем мецере, в мецере, в границе, которые установили именно они. И, соответственно, не существует никакой возможности покинуть этот мецер и создать новые границы, которые устанавливает Тора. Мы не можем, поскольку нам не дают Тору. А вся Тора – это книга о границах, которые говорят, этого нельзя, а это обязан. А это можешь делать и не делать, и ограничивает человека, и показывает ему способ его воздействия на мир и на самого себя. В тот момент, когда эта возможность исчезает, то Акодыш Барух тоже ломает границы, которые он создал. Границы между животным миром и человеческим, и джунгли, все животные, которые созданы в мире, без исключения. Самым разным, в том числе совершенно каким-то чудесным путем, эти животные оказываются в Египте, и это казнь, которая называется Арев, казнь, которая связана с тем, что границы внутри Ебаши рушатся, и все направлено в сторону смешение между лесом и городом. И это смешение, которое приходит, приводит к тому, что египтяне гибнут, и это соответствует Маамару, о котором я говорил, что создал Всевышних зверей полевых, лесных и так далее. Это поскольку весь Маамар, который нужен для того, чтобы эти звери были, была граница между ними и нами, поскольку эта граница нужна для того, чтобы в месте, которое является Ишуа, в том месте, когда звери не проникают, можно было заниматься Авойдас Гашем, службой Всевышнего, поскольку служба Всевышнего отменяется, то эту границу Всевышний тоже отменяет. Очень похоже на то, что происходит с овшами и так далее, которые я только что обсудил. Орев, Девер и Шехин. Я пропущу сейчас Девер и Орев, Девер пропущу, а Шехин немножечко остановлюсь на этом, потому что я вижу, что у меня грубо 10 минут остается. Шехин – это соответствует Маамару Всевышнего, который говорит о том, что «Наасе адам бецалмейну кедматейну». Давайте, Всевышний говорит, сделаем человека по образу и подобию нашему. Этот Маамар, который вызывает больше всего вопросов, поскольку книга Рамбама Арену Вухим посвящает этому много глав, книга Нефеш ха-Хаим Рав Хаим Воложенера тоже не одну главу посвящает пониманию тому, что «Салмейну кедматейну». Сам Нефеш ха-Хаим приводит, что он это говорит на очень как бы примитивном уровне, потому что есть значительно более высокий уровень. На первый взгляд, читая Рамбам, может возникнуть Рамбам и Нефеш ха-Хаим, если мы сравним, я сейчас это сравню, то получается некоторое несоответствие. Кажется, что Рамбам и Нефеш ха-Хаим понимают это по-разному. Я так, когда прочитал кусочек из Морен Ухим, был уверен поначалу, что это махлокис между Рамбам и Морен Ухим, разное понимание того, что означает Цалмейну кедматейну, что означает понятие целым и лаким. Но потом, когда я по совету кого-то посмотрел предисловие Рамбама к Морен Ухим, там Рамбам пишет, что он пишет внутри Морен Ухим, он пишет на том языке, где он не употребляет каких-то вещей, связанных с Каббалой, для того, чтобы просто не преподавать Каббалу сразу, Пшата Рамбама, что не надо его сразу вносить для большинства людей, это надо преподавать один на один. Но он написал в предисловии книги Морен Ухим, что тот, кто понимает, о чем идет речь, тот может увидеть в каких-то местах намеки, которые он сделал на всякие более глубокие вещи, а сам пересказывает это очень поверхностно, поэтому существует как бы махлокис только то, как обучать, а не махлокис внутри самой суги. Во всяком случае, так считает Рамбам. Я знаю, что многие любители Рамбама считают иначе, но мне кажется, что немножко трудно спорить с тем, что сам Рамбам написал Морен Ухим. Я одно время пытался с этим поспорить, но понял, что если прочитать предисловие Рамбама, то там это написано прямым текстом, поэтому я капитулировал. Так вот, Рамбам объясняет, что значит «бецелем и лаким». Достаточно интересное объяснение. То форму и человека, Всевышний создал человека по той форме, которую он задумал для того, чтобы создать человека. Он придал человеку ту форму, которую он продумал, что он даст эту форму, по своему замыслу, как бы. Рамбам очень серьезно говорит о том, чтобы человек ни в коем случае не подумал, что это форма Всевышнего, потому что у Всевышнего нету формы, поскольку нету тела. После того, как Рамбам это написал, и написал на это очень много, эта идея настолько очевидна и настолько простая для нас, что как бы человек, который соблюдает заповеди, ему идея того, что у Всевышнего есть тело и форма, уже не может прийти сегодня в голову. Но, судя по всему, во времена Рамбама, Райвида, они описывают то, что такое возможно, ругают этих людей. Есть спор между Рамбамом и Райвидом. Человек, который решает, что у Всевышнего есть тело, лишается оно дела в будущем мире или нет. По Рамбаму да, по Райвиду нет. Но Райвид тоже пишет, что это ошибка, которая получила из неправильного понимания отрывков Торы и агадот, которые написаны в Талмуде. Нефеш ха-Хаим раскрывает эту тему достаточно глубоко, но тоже он при этом пишет, что это совершенно не раскрытие темы, это ближе к пшату, ближе к простому смыслу, чем тайному смыслу того, что такое целым и лаким. Но тайным смыслом, естественно, заниматься не будем. А какие-то аспекты того, что говорит на эту тему товарищ Нефешхахаим, я скажу. Он говорит о том, что Элоким, суть Элокима, это Всевышнего. Это то, что Всевышний все время влияет на все миры, которые он создал. И это влияние оживляет мир и вливает как душа в тело, так вот это влияние света Творца, которое он постоянно посылает в этот мир непрерывно, делает так, что мир может существовать. Если бы Всевышний на какое-то мгновение перестал давать свое влияние, свою связь с этим миром, то мир бы исчез и пришел в состояние тоу-вогу, и состояние, которое было в первый день творения, может быть, даже до него. И поэтому Акодыш Брагу постоянно влияет на мир. Когда Всевышний создал человека, говорит Нефеш ха-Хаим, он дал человеку возможность с помощью Торы и заповедей притягивать, давать какой-то импульс, который идет снизу вверх ко Всевышнему и вызывает обратный свет, который идет от Творца сверху вниз. И понятно, что сверху вниз, снизу вверх, это я как примеры говорю, аллегорические, которые вызывают воздействие Всевышнего на этот мир. И таким образом Акодыш Брагу дал нам возможность воздействия на миры. И это то, что сказано, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего. Это подобие состоит в том, что человеку дана возможность воздействия на миры, равносильно возможности, ну, похожая на возможности воздействия Всевышнего на мир. Более того, поскольку мы сейчас говорим об исходе из Египта, то, наверное, это обязательно надо сказать. Есть Рамбан в книге Ваикра, который приводит Мидраш из Шир-Гаширим, где Ам-Исраэль называется Ахот, сестрой Всевышнего. Рамбан приводит этот Мидраш более полно. В этом в тексте написано именно слово Ахати, Ахати, Раити. А Рамбан приводит это более подробно и говорит, что Мидраш называет, когда Ам-Исраэль находился у горе Синай и принимал Тору, то Мидраш говорит, что это принятие Торы. Вначале Ам-Исраэль назван дочкой, потом сестрой, потом мамой. И объясняет Мидраш, что когда Ам-Исраэль сказал «Наасэ ва-нишма» и полностью аннулировал свое, себя перед Всевышним, то Всевышний называет ее дочкой. Дочка, младенец имеется в виду дочка. Это человек, у которого нет ничего своего. Оно полностью зависит от мамы. От мамы. Мама переносит, мама переодевает, мама кормит. Никакого понятия самостоятельности нету. Следующий этап – это этап, когда этап, который называется сестра. Сестра – это близняшки, они равноценны, они одинаковы, они одновременно появились, но про одновременно появились – это отдельный разговор, если будет время, поговорим, явно сегодня не будет. И состояние вот этой вот сестры – это состояние, которое соответствует понятию равноценности, равнозначности. Это очень большая гордыня, гайва сказать, что Всевышний называет нас равными ему. Но есть аспект, в котором Акодыш Брагу говорит, что мы являемся его сестрой, равноценной, потому что он воздействует на мир, и мы воздействуем на мир. И это воздействие, Акодыш Брагу нам дал силы это воздействие, поэтому оно в общем одинаковый уровень воздействия, который может быть, поэтому мы названы сестрой. Но говорит Мидраш дальше, что Всевышний не сдвинулся от горы Синай, пока не назвал нас, Ам-Исраэль, своей мамой. Мама, она обладает большей силой воздействия, естественно, чем точка и чем сестра, и это основное воздействие, которое происходит. И во время, когда мы вышли из Египта, родились, пришли к горе Синай, то в этот момент Акодыш Брагу, давая нам мицвот, он как бы ограничил себя, свое воздействие, в зависимости от того, как мы выполняем эти заповеди. И таким образом он свое воздействие подчинил, подстроил под наши мицвот, которые мы делаем, и поэтому он называет нас мамой, потому что его воздействие теперь зависит от нашего. Это все вместе такое очень упрощенное понимание того, что называется «создадим человека по образу и подобию нашему», как сказал Всевышний. Казнь Шехин – это казнь, которая поражает до сих пор. Все казни, которые были до сих пор, это были казни, которые не касались тела человека. Это первая казнь, которая касается самого тела человека. Все остальные казни, их всего две, это и Пхойрос. Остальные казни не касаются тела человека, они касаются смерти скота, нашествия скота. Скот со стороны мог взять, поразить самого человека разорвать его, убить его. Киним делали то, что весь человек чесался, и на него нападали. Но все это происходит снаружи. Казнь Шехин – это казнь, которая затрагивает человека. Оно приходит на само тело человека, но оно приходит на человека как бы не внутрь, а снаружи, на кожу человека. Кожа – это такое вот тоже, такая часть человека очень необычная, которая связана с тем, что она является границей между внутренними органами человеческого тела и то есть самим человеком, и тем, что находится снаружи, тем, что весь мир, который находится снаружи, пограничная часть называется словом «ор», которое кожа, и оно же слово «ивер» – слепой. Оно пишется одинаково – слепота и кожа. Потому что слепота – это то, как человек наблюдает мир, кожа – это то, как мир воздействует на него. И вот в этот момент кожа человека покрывается полностью вот этими вот язвами, которые она фактически умирает, если можно так сказать, про кожу. И становясь умирая, это не умирает сам человек, это умирают куски вот его той наружной оболочки, которая является связующим звеном между тем, что такое человек, и тем, что находится снаружи этого человека. И человек, который лишается вот собственной кожи, лишается его внешнего вида и так далее, когда все кожа помирает, то этот человек становится, он теряет свой целом, то образ и подобие, по которому замыслил его создать Всевышний. Соответствуя этому, он теряет и то, о чем говорит Нефеш ха-Хаим, возможность воздействия на мир через Тору и Мицвот, потому что у меня уже, я вижу, что время на исходе, потому что это воздействие, один из самых таких серьезных способов воздействия на мир, человек производит с помощью Деврой Тора, то есть речи, которую он говорит. Один из самых отрицательных возможностей происходит с помощью Лошон Гора, который он говорит. Лошон Гора вызывает наказание, когда появляются кожные заболевания, нега царат, китие баадам, то есть то, что мы считаем в этом недельном отрывке, когда человек, его кожа поражается, и человек лишается своего внешнего вида, своего понятия целого, своего понятия вот образа и подобия. С того, по которому Всевышний его задумал сделать. Лишение этого целого – это и есть казнь, которая связана с Шехин. Поэтому Маараль, когда производит вот эту вот аналогию между десяти казнями и десяти речениями, говорит, что казнь Шехин соответствует Маамару Всевышнего «Наасе Адам Бецалмейну Кедматейну». Я вижу, что мое время истекло, так что спасибо и как я и предупреждал, я не успел рассказать все 10 казней. Но всего доброго. До свидания.